Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И сегодня у нас в гостях известный кинодокументалист, активно снимающий фильмы о русской революции Елена Николаевна Чевчевадзе. Здравствуйте, Елена Николаевна!
Добрый день или вечер. Ну, я снимаю не только о революции, вернее, мы снимаем, потому что у нас большая группа творческая, и прежде всего Галина Алексеевна Огурная, режиссер уже многолетний, главный редактор Александр Александрович Миролюбов, кстати, кандидат исторических наук. То есть у нас большая группа, вот, и я уже, так сказать, представляю плод уже работы всего коллектива творческого. Вот. У нас много фильмов, но что правда, это практически все они об истории нашего Отечества.
Ну, в общем, да, и я как вот очень многие посмотрела, это и «Парвус», и «Ленин», и «Троцкий», и вот последняя ваша работа, которая называется «Западня».
«Революция, западня для России».
Да, совершенно верно, «Революция, западня для России». Только из-за названия начинаешь думать и размышлять, я уж не говорю там о фильме. И каждый ваш фильм, Елена Николаевна, это вот информационная бомба своего рода, как сейчас говорят. И, конечно, вот вопрос вопросов, вот откуда вы берете такую информацию и какие архивы вы используете, в каких доводится вам работать?
Ну, в каждом конкретном случае, конечно, свои архивы, вот, но если говорить о теме революции, то вот первая серия, которая уже вышла на телевизионный экран, она есть в интернете, это японские архивы. Вот, и потому что не секрет, что и первая революция, так называемая, 905 года, была на фоне войны русско-японской, и вторая, и февральская, и октябрьская, они тоже были на фоне войны, но теперь уже с Германией. И поэтому, если говорим о той революции, то прежде всего мы работали в архивах разных, МИДа Японии, архивах там, их политической истории, ну, в общем, разные архивы, и у нас были консультанты, наши историки, живущие и работающие в Японии. Вот. Мы снимали японского профессора, который написал книгу, как раз этот период исследуется, о полковнике Мотодзиро Акаси, который был таким, как бы так сказать, ответственным за революцию в России.
В ночь на 27 января 1904 года Япония без объявления войны атаковала русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде в Порт-Артуре. Еще за две недели до начала войны в Министерство иностранных дел Японии поступила аналитическая записка о слабых сторонах России.
Главная и единственная опасность для государственного строя России исходит от революционных элементов, которые, однако, ничего не смогут сделать, если не получат соответствующей финансовой помощи из-за рубежа.
И в посольство Японии в Петербурге полетела шифрованная телеграмма.
В преддверии объявления войны необходимо отыскать подходящих людей для создания разведывательной сети против России.
Это задание было поручено военному агенту полковнику Мотодзиро Акаси. И Акаси направляется в Стокгольм, где обосновались политэмигранты из Российской империи, одним из которых был финн шведского происхождения Конни Цилиакус.
И вот это как бы отправная точка. И они стали работать. Вот. Но сразу хочу сказать, что значит, Япония была, так сказать, в темную разыграна такими державами, как Великобритания и определенные финансовые круги американские. Но Америка потом подключилась, но таким уже высшим арбитром. Ну, мы знаем, что закончилось это подписанием мира в Портсмуте. Это город недалеко от Вашингтона. Вот. Мы тоже приводим там уникальные совершенно донесения, которые шли уже делегации японской, которая должна была подписывать этот мир. Российскую делегацию возглавлял Сергей Витте, но он непосредственно выполнял выполнял указания государя-императора Николая II, в частности, никаких контрибуций, на что надеялась Япония. Они очень надеялись на то, что произойдет какие-то волнения. Вот там это связано со священником бывшим Гапоном, что там будет этот корабль с оружием, и он вовремя придет в Петербург, и будет восстание. Но тогда этого не случилось. И, как говорит этот профессор Инаба уже на основании этого документа, что вот, мол, ждите, сейчас вот произойдет, и тогда вы, мол, нажимаете на переговорах, и Россия вынуждена будет взять более тяжелые условия этого мира. Вот. Но поскольку восстание не случилось, почему? Потому что корабль сел на мель, и полиция тогда российская, хотя это финские шхеры, но тогда Великое княжество Финляндская входила в состав Российской империи, вовремя прибыла полиция, часть, конечно, оружия было спрятано вот этими профессиональными революционерами, оно потом выплыло на Кавказе, кстати, и там были, вот, но все-таки не случилось, и условия были, в общем, не страшные. Часто еще с советских времен принято говорить, что это был тотальный проигрыш, это неправда.
Но речь идет о русско-японской войне.
Конечно, конечно, о русско-японской войне. Потому что революция нужна была только для этого. Все революции нужны только для того, чтобы склонить страну воюющую, или ее вообще, так сказать, постараться уничтожить. Если не получается, то, по крайней мере, обессилить и лишить ее
территории, политического строя,
золотого запаса, потому что война требует огромных финансовых затрат. Вот.
Ну, ограбить, короче говоря.
Конечно, конечно. И тогда как раз, вот, собственно, и кровавое воскресенье мы там рассматриваем.
Ну, кстати, Елена Николаевна, да. Очень любопытно. У вас абсолютно новая информация, вообще говоря, вот в этом фильме о кровавом воскресенье.
Впервые была вот эта отработана модель по устройству вот внутренних беспорядков в стране противника. Почему? Сейчас мы переходим к самому главному. Mm-hmm. Потому что Япония уже не могла воевать. Да, были подлые вот эти подлые нападения на корабли. Да, была Цусима. Но подлость заключалась в том, что... Во-первых, Японию уже заранее переоснастили ее корабли. Уже знали, что она будет своего рода таким инструментом. И англичане, которые были больше всего заинтересованы столкнуть, и американцы, столкнуть Японию с Россией. Именно там, где меньше всего ожидали. Почему? Опять-таки, вот как сегодня, геополитика. Uh-huh. То есть у России были большие успехи в Маньчжурии, с Китаем договорились, строилась КВЖД. То есть практически на Дальнем Востоке Россия уже становилась таким главным игроком, как принято сейчас говорить. Uh-huh. А раньше тогда банки мировые, они занимались бизнесом. И у банков, скажем так, у Уолл-стрита, условно назовем, были свои интересы в Китае. И для того, чтобы скомпрометировать Россию, выбить ее, была придумана такая политика открытых дверей. Это такой государственный секретарь Хейк, тогдашний при Вильсоне. То есть все страны имеют как бы равные основания для того, чтобы находиться в Китае.
Госсекретарь Хей и был автором так называемой политики открытых дверей в Китае, где у Шифа были свои бизнес-интересы, связанные с железными дорогами. Интересное совпадение. Именно в 1903 году Россия открыла движение по Маньчжурской железной дороге.
Мы видим на этой иллюстрации русского медведя, который преграждает открытую дверь. Дверь должна быть открыта для американской торговли, но сейчас она заблокирована жадным русским медведем, угрожающим русским медведем с острыми клыками.
И задача Соединенных Штатов была сдержать Россию, столкнуть ее с Японией, ослабить друг друга. Это, по сути, это просто сделать Китай зоной американского влияния.
И вот это такая лукавая конструкция, да, такая... она, значит, была принята, ну, естественно, геополитическими соперниками России, и началось шельмование России. Значит, вот Кровавое воскресенье – это абсолютно организованная вещь. Вот.
То есть, с вашей точки зрения, это была чистая провокация, насколько
Конечно, организованная, подготовленная, продуманная. Мы там даже приводим такие факты, что, например, Милюков, который потом сыграет роковую роль в феврале 17-го, он уже тогда был в оппозиции и заигрывал. Он был уже, находясь в Америке, уже знал, что это произойдет. Наш буревестник революции
Максим Горький,
да, Алексей Пешков вообще-то, значит, он уже послал статью уже во все американские журналы или газеты, ждали, когда придет, значит, все это, вот у нас теперь нет царя там. А Гапон — это был разыгран в темную пешка, то есть используя человеческие слабости, но основываясь на его популярности среди рабочих, на его харизме ораторской. Человек, безусловно, обладал способностью увлекать за собой людей. Вот, понимаете?
Советская наша история на протяжении, наверное, 70, а то и 80 уже лет настолько... как бы вам сказать,
сформировала стереотип,
что он уже не просто в сознании людей, он уже в подсознании.
Конечно.
Такой очень мощной, такой основой. И вот разбить вот эту основу — чрезвычайно сложная вещь получается, потому что на самом деле вот это вот низы не хотели, верхи не могли. Вот это вся ситуация о том, что рабочее движение, что революционное движение, что там декабристы разбудили Герцена и т.д.
Слушайте,
и вот я просто говорю о том, что это такие мощные
большевики
кирпичи
были,
в этой стене, что это, ну, очень сложно.
Я согласна. Большевики были прекрасными пиарщиками. Прекрасные. Сразу вся история была отвергнута, все начало... Более того, история не преподавалась в школах, я уж не говорю о высших учебных заведениях. Угадайте, до какого года?
Ну, не знаю, до 30 какого-нибудь, наверное.
До 1937 года. История. Вообще ее не было. А была только краткий курс.
Предмета не было вообще.
Не было. Понимаете, поэтому чем мы удивляемся? Формировалось несколько поколений, жили вот с этими стереотипами. Вот в этих революции «Западня для России» мы насытили все документами. Вот это первая серия. Вторая, третья еще не вышли. Мы, надеюсь, они будут вот в преддверии царских дней. И почему? Потому что я глубоко убеждена, что то, что произошло в Екатеринбурге в июле 18 года, это все трагический финал долговременной политики по демонизации России, по шельмованию ее главы государства. Вот. И итогом стало, когда мы говорим, что там вот народ безмолвствовал, да, на самом деле там все было так лихо закручено, что народ даже и не знал. Было такое количество слухов, версий, бежали за границу, где-то спрятаны и прочее, хотя уже все были зверски убиты. Вот. Поэтому я хочу сказать, что без знания вот этого исторического контекста, понимания, какие силы были задействованы, какие финансы были брошены задолго даже до первой революции, почему и мы начали эту, вот, скажем так, ну, тяжелейшую работу вот с захлестом. То есть у нас даже такие, в общем, неприятные истории, как Кишиневский погром, исследован.
Но это речь идет вот о еврейском погроме. И опять же, в вашем фильме говорится о том, что это величайшая провокация, которая была сделана специально для того, чтобы возбудить вот эти вот силы.
Более того, там, значит, основным аргументом было некое письмо, инструкция министра внутренних дел, если мы говорим о Кишиневском погроме, Плеве. Так вот, мы недавно снимали такого потрясающего историка, американского профессора, но он не в крупном университете, и там есть очень добросовестные, приличные историки. И он сказал, что есть некий американский историк Зильберштайн, который написал работу, где доказывает, что этого письма не было, что это фальшивка. Вы представляете?
Фейк, как сейчас сказали.
Вы представляете, откуда приходят не наши историки, что обидно, а историк американский по фамилии Зильберштайн, то есть тоже можно говорить, что это...
Может быть, общем, немец.
Неважно, да, да кто бы он ни был, неважно. Факт тот, что честно признал, что этого письма не было. Но на основании этого 100 лет шельмовали Россию, больше уже, простите, больше 100 лет, как страну погромов. Это же просто...
Кстати, да, это вот очень по всему ставилось миру. В вину Николаю II. Говорилось о том, что он не может решить еврейский вопрос, держит евреев в черте оседлости, что не дает им поступать в университет и никак не может разрешить этот узел.
Ну, это далее, все неправда. Вот все неправда. Я бы не хотела сейчас посвящать нашу встречу только этой теме, но она заслуживает большого рассмотрения, потому что на этом... И вот мы сопоставили, что вот 903 год – это Тишинев, все газеты мира показывают, и у нас вот этот Фогли Сонг, вот этот американский историк, который мне сообщил это, мы недавно его снимали, он как раз у нас в фильме показывает, что появились карикатуры, где страшный вот русский медведь убивает несчастных евреев, хотя там погибли и христиане, и в том числе и дети, даже мальчик христианский, но о нем никто не говорил никогда. Вот. Действительно, без безобразная вещь, но там мы работали в архиве, в ГАРФе, в частности, с донесениями, и меня муж все поразило, там же отмечают, кто вот берут люди документы, там, что с 1957 года эти документы никто не смотрел.
Понятно.
Никто.
Не удосужился
озадачиться. Да, понимаете? И вот видно там по донесениям, как приезжали туда специальные люди, агитаторы, как работали, как распространяли фальшивые такие подметные листовки, как бы провоцирующие, как бы мы сейчас сказали, национальную рознь. Вот. И у нас вот молдавские историки, они очень... К сожалению, мы не можем там расширить, но... Фогли Сонг после этого сказал, что вот Кишинев, а потом и Кровавое воскресенье, они просто настолько убили репутацию России в мире, плюс еще вот этот Портсмутский мир, который сразу отодвинул Россию от его партнера вот, в лице Китая. Вот, понимаете? И туда уже хлынули, конечно, все. И все те огромные средства, которые были брошены тогда, они постепенно как бы оказывались не... Но никто не знает, что потом Россия наладила прекрасные отношения с Японией. И была еще одна устроена провокация. Визит одного из великих князей тогда, и он был, на него было совершено покушение, и японцам каким-то. То есть, видите, как работает, чтобы Россия обрушилась бы на Японию опять. Но поняли, что это провокация, и мы даже и с вами не знаем про это. Но она была. И в Первую мировую войну Япония была союзницей России. И поэтому вот часто непонятно, почему тогда вот то, что происходило на Дальнем Востоке, на Севере с японцами, это тогда действовали вот эти для белых армий еще союзнические обязательства, в том числе Япония. Другое дело, что там свои интересы они не забывали, никто не бывает альтруистом, тем более, когда... как бы союзник уже добивает, его добивают, я имею в виду революции и прочее, и гражданская война.
Ну да, уже как бы лежачего не бьют.
Да.
Елена Николаевна, мне вот хочется вернуться к вашему фильму, вот к самому первому. Любопытное очень начало.
Женева, площадь Мулана. Здесь стоит средневековая башня, на которой в 1921 году был помещен необычный барельеф. На нем полулежащий босой Ленин рядом со святой Женевьевой, покровительницей города. Надпись над барельефом гласит: «Женева – город изгнанников». Но был ли Владимир Ильич изгнанником?
А был ли Владимир Ильич изгнанником? И когда, вот понимаете, А выясняется, что человек всегда добровольно уезжал за границу. Якобы там его какая-то кто-то преследовал. Да ничего подобного. Кстати, первый его отъезд тогда, вот, собственно, Владимир Ильич, он по отцу и по матери Ульянов, а Ленин – это паспорт другого человека.
Ну, это псевдоним, который был взят.
Никакого псевдонима. Да? Вы знаете, это все свои эти мифы. Уже написаны даже книги питерским историкам. Книжка. Мы знаем, замечательно, он был депутатом Московской Государственной Думы по фамилии Ленин. Они все прекрасно знают. Был вологодский дворянин Николай Егорович Ленин. Он поссорился с местным священником. И когда он умирал, он его не позвал. Дети не позвали, а приехал откуда-то другой. Почему? Потому что тогда священники регистрировали акты о рождении, там, об смерти. Документы поступали прежде всего вот в приходы, а потом уже это как-то не было вот того, что мы называем ЗАГСами. И вот дети таким образом не передали этот паспорт. Дочь дружила с Надеждой Константиновной, тогда они молодые, суфражистки такие. Вот, и та говорит, что вот у Володи проблемы с полицией, а действительно проблемы у него уже были, но никто его так специально не преследовал. И вот паспорт. А выехать тогда можно было только по паспорту. Внутри паспорта...
Просто она уговорила воспользоваться чужим паспортом этого человека.
Да, они передали, а подчистить ничего не стоит. Поэтому везде, и когда приехал Владимир Ильич в Штутгарт, там в типографии его попросили предъявить паспорт хозяин типографии, что он будет печатать. Вот. И он показал Н. Ленин, то есть Николай Ленин. И вот так он пошел, его все статьи так и подписывались, Н. Ленин. То же самое и с Троцким. Он же не... Троцкий – прекрасная русская дворянская фамилия, как и Ленин.
Да, он же был Лев Давидович Бронштейн.
Конечно, конечно. То есть, и тоже он стал... Мы в Америке работали в Нью-Йоркской городской библиотеке, и там смотрели вот эту прессу, то есть это издание того времени, вот как раз когда Троцкий был в Америке. И там везде он подписывался Н, потому что там Николай Константинович был Троцкий. Тоже Николай.
Тоже
вот. Это полковник Кинзбургского полка, умерший в Елисаветграде. Это вот как раз родной город Льва Давидовича. Понимаете, все очень просто.
Елена Николаевна, и вот все-таки, значит, возвращаясь вот к этому барельефу, все-таки вот кто автор этого барельефа? Почему
ну, какой-то
он там...
социалист. Потому что вот так, Швейцария – это все условно нейтральные страны. И Швейцария в Первой мировой войне, и Швеция. А что касается Швейцарии. Мы вот снимали Ги Метана, замечательный такой швейцарский журналист. Он говорит, что все можно было печатать. Все, пожалуйста. Швейцария – свободная страна. Если ты не нарушаешь швейцарских законов, то печатай хоть что. Вот. Плати деньги и вывози. Вот поэтому и оружие там закупалось для революции, и прокламации в большом количестве. Когда мы смотрим хронику, это же деньги. Попробуй вот так вот напечатай. Сейчас миллион прокламаций, которые хлынули потом на фронт. Привозили.
Ну, в общем, и ту же, да. Получается, что это одна из стран друзей революции. Так,
конечно,
как таковой.
Да.
Это одна из тех плацдармов, где готовилась и варилась эта вся революционная
каша.
Ну, скажем
так, да, да.
Елена Николаевна, вот сейчас уже становится ясно, что, конечно, очень многое хранится в архивах западных. Вот вы работали, вы говорите, в японском архиве. Скажите, а вообще говоря, вот все ли западные архивы открыты, и какие страны содержат много информации о русской революции?
Вот это очень сложный вопрос. Скажем так, английские архивы, они вообще практически не открываются. Там срок вот этой, так сказать, давности лет очень серьезный.
Вот. Ну, сколько это? 100 лет или сколько?
Ну, по-разному. Да? Вот когда мы работали над фильмом о Троцком, вот как раз там что-то такое не приоткрыли. Это, ну, где-то это сколько, 10 лет назад, в 2007 году вышел фильм. значит, ну, где-то больше там 12, вот только-только там что-то было, только-только.
Только-только они приоткрыли что-то.
Да, да, да. Да,
но
да,
не
да.
в полной мере.
Да, конечно. Да? Вы знаете, конечно, наши архивы все очень закрыты. Я понимаю, кстати, я вот не буду сейчас, как говорится, бросать камень. Почему? Потому что там такой ужас, это так страшно. То есть правда о том времени, о революции, она такая страшная.
То есть вы хотите сказать, что даже наши архивы еще не все открыты, российские?
Да, конечно.
Серьезно?
Да, конечно. Ну, нет, во-первых, подождите. То, что открытое, но мы забываем о том, что все уже уничтожено и зачищено. Вот в чем дело. Вы знаете, что после революции вот первый директор Института марксизма-ленинизма, архива, который сейчас Аргаспи называется, Давид Рязанов, он ездил по всему миру собирать весь компрометирующий материал про революцию, про Ленина в частности. Вот недавно, совсем недавно, мне рассказал один... Ну, как у нас сейчас принято говорить, наш соотечественник, что в Лондоне есть человек, который устраивал уже в 60-е годы при Хрущеве обмен на одного из авангардистов русских художников.
Да?
Полотна из Третьяковской галереи.
Ага.
На последнюю, ну, такое поручение, платежное, как это называется, банковское чек. Поручение. Владимира Ильича.
Ага.
Ну, такое вот, что перевести там на такой-то счет. И, кстати, речь шла вот об американском банке, как раз вот одном из тех банков, где небезызвестный Джейкоб Шиф, вот, так сказать, был совладельцем или там, как это называется, в совете директоров. То есть, эта зачистка шла до вот хрущевских времен. Поэтому даже то, что открытая, есть еще, так сказать, такая закрытая часть, которая так называемый президентский архив. Вот мы там имели счастье работать по Троцкому. Вот. Все равно там многое, так сказать, ну, вам выносят, вы же не знаете, что там.
Ну, да.
И слава богу, что что-то нам тогда дали. Там была потрясающая шифровка из Америки Троцкому. Мы в фильме «Троцкий» ее привели. Вот. То есть просто смешно на это надеяться. Но поразительно другое, что когда ты сопоставляешь вот как вот этот как бы мозаику из разрушенных храмов, да? Вот кусочек, вот кусочек, вот кусочек.
Это как пазл такой.
Да, собираешь. Совершенно верно. Собираешь, и какая-то картина появляется.
Вдруг проступает.
Да, да,
неожиданно.
Да, да, проступает. И вот, например, интересно, что мы искали вот этот самый во Франции их значит, службы, ну, не безопасности, но такой вот как бы архив Сёртэ-Женераль, по-моему.
Ну, типа, как у нас архив ФСБ бы назывался.
Ну, да, предположим. И там сказали, что вот именно этого периода там нет, например, по Троцкому. Что он исчез, там что-то такое было, или украден, или пожар. Ну, какая-то ерунда. А потом мы в Аргаспи увидели коробки на французском языке с их штампом. И на французском языке не разобранные. Ну вот поработали там, перевели, и многое что там нашли, очень интересные документы.
Елена Николаевна, ну вот, к сожалению, время наше на сегодня закончилось. Очень интересно, конечно. Я надеюсь, что вот многие зрители все-таки захотят увидеть ваши фильмы. Спасибо огромное, что вы пришли, нашли время к нам в студию. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях была создатель фильмов о революции и о гражданской войне, и о тех людях, о ключевых фигурах, которые, собственно говоря, делали эту революцию.
Один из,
совершенно верно. Вот, Елена Николаевна Чевчевадзе, спасибо вам огромное за внимание и до новых встреч в эфире.